Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодняшний выпуск нашей программы мы решили посвятить завершившимся выборам в парламент Эстонии. Политическая ситуация в небольшой балтийской стране, российско-эстонские отношения в последнее время весьма важная тема и для высказываний политических деятелей России, для высказываний дипломатов в российском внешнеполитическом ведомстве и для общественного обсуждения. Поэтому, естественно, итоги парламентских выборов и то, как будет развиваться Эстония после них, как будут развиваться отношения между Москвой и Таллином, все это стоит обсудить сразу же по итогу, по горячим следам того голосования, которое прошло в Эстонии, было, пожалуй, самым современным за всю историю электоральных вот таких вот событий. Эстонцы впервые в европейской случае истории голосовали в интернете. Гости нашей сегодняшней программы – депутат эстонского парламента Риги Когу от центристской партии Владимир Вельман. Здравствуйте, господин Вельман.
Здравствуйте.
И политолог, главный редактор журнала «Дипломатия» Кадри Лик. Здравствуйте, Кадри.
Здравствуйте.
Ну и, собственно, самый первый вопрос к вам. Выборы в парламент Эстонии состоялись. Результаты говорят о том, что большая часть избирателей согласилась поддержать практически те же политические силы, которые имели почти такую же поддержку на предыдущих парламентских выборах. Говорит ли это о стабильности в вашей стране или все же о том, что политическая конфигурация как бы не изменяется и не дает возможности вот как-то так вот по-новому развиваться Эстонии? Как вы считаете? Это начнем с вас, господин Вельман.
Ну, во-первых, я сказал бы, что не совсем правильно говорить, что политическая конфигурация совсем не изменяется. Дело в том, что на нынешних выборах в парламент прошли и новички партии «Зеленых», 6 депутатов из 101, представляете, именно эту партию. Значительно потеряли в поддержке «Народный союз», который всего 7 депутатами будет представлен в нынешнем парламенте. И в целом чувствуется, что, ну и не говоря о том, что партия «Реформ» просто сделала очень резкий рывок вперед, получив плюс к своим прежним мандатам еще более десятка и выиграв выборы, получив 31 место в эстонском парламенте, повторю, 101, это очень высокий, конечно, результат. Так что если иметь в виду преемственность политики Эстонии, она сохраняется, но в то же время конфигурация вероятная, о которой говорят сегодня больше всего, это союз партии «Реформ» с партией «Отечество и Республика Объединенной партии» и социал-демократами. Это тот тройственный союз, который уже однажды был в истории Эстонии несколько лет назад. Ну, сейчас переговоры идут, говорить о будущих коалициях сложно, но тем не менее некоторые перемены все-таки есть, и есть, конечно, элементы некоторой стабильности, хотел бы сказать, застоя.
Кадри, а вы как считаете? Вы согласны с господином Вельманом?
Я, в принципе, согласна, да, что определенно стабильность наверняка появилась. Хотя могу обратить внимание на факт, что одна большая партия исчезла фактически. Это республика, которая была новичком на прошлых выборах, имел большой успех, получил даже кресло премьер-министра на 2 года. А потом с трудом соединился с Союзом Отечества, и, в принципе, Союз Отечества его глотало, так что его больше нет. Они это, конечно, заслужили, но вот то, что такие новички могут появляться, иметь успех и также быстро уйти из сцены, это все-таки признак нестабильности. Но действительно, таких новичков на этих выборах не было. Зеленые пришли, но так умеренно. 6 мест – это вполне нормально.
Были так называемые русские партии, партии русскоязычного населения Эстонии, которые вели активную предвыборную кампанию, но остались все за бортом парламента. Тем не менее, многие русскоязычные, так сказать, эстонские политики или граждане Эстонии русского происхождения вошли в парламент в составе традиционных эстонских партий, которые не делят, можно так сказать, граждан страны на эстонцев и не эстонцев. Как вы считаете, господин Верин, вот вы как один из таких политиков, насколько вообще продуктивно создание этнических партий в Эстонии и насколько заслужено поражение партии так называемого русскоязычного блока?
Ну, я об этом говорил всегда, уже более 10 лет тому назад, да и когда сам делал выбор в политике в пользу центристской партии, я понимал прекрасно, что время этнических партий, слава богу, прошло. Я говорю слава богу, потому что это свидетельствует о том, что в обществе нет такого межэтнического напряжения, которое могло бы эти партии оживить. Дело в том, что те партии, парадокс еще состоит в том, что, как правило, этнические партии, если говорить о русских партиях, они уже не первый раз идут на выборы не единым списком, а идут, так сказать, хромая на обе ноги. То есть на этот раз у нас была так называемая конституционная партия, которая является правопреемницей бывшей Объединенной Народной партии Эстонии, почившей в бою, по сути дела, пытаясь реанимировать ее в виде конституционной партии. И традиционно вышли на выборы под брендом Русской партии Эстонии. Группка небольшая, но достаточно сказать, что если лидер этой партии на выборах получил, Черепанов на выборах получил 47 голосов, то, ну, знаете, о серьезной политике говорить не приходится. К сожалению для нас, партии центра, хотя у нас в списке партии в парламент вошли от нас 5 так называемых русскоязычных депутата, мы, в общем-то, об этом и внутри партии стараемся говорить как можно меньше и на это обращать внимание, потому что мы все считаем, что если мы хотим добиться гражданского и в том числе и национального равновесия в обществе, то мы должны и внутри партии не обращать на это особого внимания. Но, тем не менее, с горечью должен сказать, что, конечно, наличие даже этих малых, так называемых русских партий, которые суммарно набрали чуть более 1,5% голосов, эти голоса в итоге перешли к крайне правым партиям, и, так сказать, мы лишились тех 1,5 или, может быть, 2 мандатов, которые и составили отставание нашей от победившей партии, партии реформ. Так что будущего у этих партий, я считаю, при стабильном развитии Эстонии нет и быть не может. А продолжать игры, наступать на те же грабли без конца, ну, так сказать, демократия, имеют право, правда, не ведают, что творят.
Кадрия, может быть, напротив, большим эстонским партиям стоит обращать внимание на то, что они партии людей разных национальностей?
Нет, по-моему, это хорошо, что и русские в Эстонии голосуют за общегосударственные партии. Там и в партии реформ состоят несколько русских, по-моему, в их составе в парламенте. И за них тоже голосовали. И даже говорят, что на послевыборном празднике Союза Отечества участвовало очень много русскоязычных людей. Так что, наверное, и Союз Отечества чем-то привлекает их. И, по-моему, это хорошо. По-моему, партии не должны разделяться этническим принципом, по другим вещам.
Наш диалог с депутатом парламента Эстонии Владимиром Вельманом и главным редактором журнала «Дипломатия» Кадри Лиг мы продолжим сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер, с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – депутат эстонского парламента Риги Когу от центристской партии Владимир Вельман и политолог, главный редактор журнала «Дипломатия» Кадри Лиг. Господин Вельман, вот совершенно очевидно, что мы не можем не коснуться сюжета, который, по-моему, сейчас является главным для российских средств массовой информации, когда говорят об Эстонии. Это сюжет с бронзовым солдатом. Да? Но, тем не менее, совершенно очевидным становится по итогам этих выборов, что эстонский избиратель, когда делал свой выбор, меньше всего думал об этом сюжете. Стоит ли, как вы считаете, в российско-эстонских отношениях главный акцент перевозить на именно эту историю и превращать диалог между двумя странами в заложника полемики о судьбе памятника в центре Таллина, как недавно еще этот диалог был заложником изменений в преамбулу, преамбулу закона о ратификации российско-эстонского пограничного договора. Господи, как много приходится сложных слов говорить, извините, пожалуйста.
Да, вы знаете, ну, если говорить о преамбуле закона о границе, то, конечно, это был, я бы сказал, так сказать, грубый прокол нашего парламента, который эту преамбулу вписал, это мое личное мнение убежденное. Что касается памятника, то, конечно, ну, конечно, определенную печать на эти выборы, проблематика, связанная с памятником на Тыднесмеге, на Сталине, как называют его, бронзовый солдат, или памятник освободителям Таллина от немецко-фашистских захватчиков, у него, так сказать, трансформируется название периодически этого памятника. Конечно, внутри Эстонии этот памятник сыграл свою роль. И должен сказать, что те два депутата-реформисты, которые побоялись проголосовать по совести, то они в итоге на выборах, в общем-то, извините, пролетели. То есть Сергей Иванов набрал 257 голосов против того, тех 2-3-5 тысяч, которые набирал раньше. То есть ему дорого обошлась эта, ну, не оплошность, а, в общем-то, грубая политическая ошибка. Но, что касается в отношениях между Эстонией и Россией, понимаете, очень важно, чтобы точна была терминология и чтобы точно было понимание тех процессов, которые происходят. То есть, если мы говорим о памятнике на Тыннисмеге, я не являюсь сторонником законопроекта, который был принят, который отклонен сейчас президентом, но если мы говорим о законе, то это закон не о сносе, а о переносе. И вот, так сказать, ну, российские политики, многие играют на этих эмоциональных чувствах, что вот сносят, убирают, ломают, рушат. Все, на самом деле вопрос состоит в другом. Тем не менее, то, как это внутри сделано, было сделано в Эстонии, конечно, было сделано очень коряво. Это было оскорбительно для большинства русскоязычных жителей. И должен сказать, что вообще эта проблематика внутри Эстонии общество волновало отнюдь не настолько, насколько это было показано и средствами массовой информации, и раскручено российскими политиками некоторыми. Этот вопрос касался, согласно опросам, где-то 30% население Эстонии вообще считало, что это тема для обсуждения. Для остальных, даже очень многие эстонцы, подавляющее большинство, говорили, ну, стоит памятник, стоит, никому он не мешает, давайте перестанем раздувать вокруг него предвыборную вакханалию. Так что я не берусь судить о том, как россияне дальше будут вести себя в этом вопросе, потому что иррациональность России, к сожалению, известна всем, умом нам трудно ее понять до сих пор, и не только нам. Но я не считаю, что это та тема, которая, ну, если говорить о серьезных отношениях между двумя странами, что она должна быть во главе угла.
Кадри, а вы как думаете, будет ли эта тема во главе угла в ближайшее время?
Ну, Россия видит это как такового, как самую важную тему в двусторонних отношениях. Хотя я тоже согласна с Владимиром Вельновым, что он таким не является. И вообще все эти законы в Эстонии, они действительно, я понимаю, что они русским людям не нравились, но весь этот процесс был очень таким тихим и техническим до того, когда Россия подняла шум. И, конечно, на факты и российские политики, и российская медиа очень мало обращают внимания. Там одни эмоции. И тут действительно, в чем проблема? Проблема в том, что в прошлом году, во время майских праздников, там были, ну, не то что столкновения, но была некая напряженность между русскими и эстонскими националистами, скажем так. И я боюсь, что это будет повторяться. Если это не повторилось, то, конечно, спокойно это может там стоять еще, этот памятник. А вот как раз беда в том, что как это началось, я боюсь, что это будет повториться каждый 9 мая и каждый сентябрь. Будет такая напряженность, все ожидают, что будет. И это нехорошо, и это, в принципе, фактическая проблема. Этим должно заниматься и будущее правительство, и власти Таллина, и так далее. Это, я боюсь, так просто не отпадает. И тут, в принципе, наверняка одним из виновников являются как раз российские медиаканалы, потому что и в Эстонии смотрят, и эстонские русские некоторые живут в их сфере влияния, если грубо сказать так. И они, в принципе, на ситуацию хорошо не влияют. Но тут что-нибудь сделать, это уже не в наших возможностях.
Вы знаете, Кадр, я не буду оправдывать российские каналы, но вот тут и любопытный момент. Наши коллеги из BBC взяли интервью президента Томаса Хендрика Ильвеса. С лучшими намерениями, очевидно, да? И вот он объясняет свою позицию относительно памятника. Это то, что в российских медиа не звучало, да? И говорит, что в нашем сознании этот солдат олицетворяет депортацию и убийство, разрушение страны, а не освобождение. И одна группа бандитов, нацистов, была изгнана другой шайкой советскими войсками. Вот представьте себе, как это высказывание может быть транспарировано в сознании того же там русскоязычного жителя Таллина или москвича там, или петербуржца.
Ну, хотя это, в принципе, верно, что Эстония действительно оказалась между двумя оккупантами, и если у эстонцев спросить, а кто был лучше, то это вообще как-то смешной вопрос. А какой там лучше? Что лучше? Так что для нас это амбивалентная ситуация, там хороших сил нет. И хороших выборов в то время нет. Так что мы понимаем, что русскоязычное население видит что-нибудь иное в этом памятнике. И что для них это ассоциируется с погибшими в войне. И, конечно, респект к ним существует и среди эстонского населения. Но чего хочется нам, это десталинизацию войны, чтобы... Да, давайте ложим цветы там и венки погибшим, но не кларифицируем Сталинский Советский Союз тем же. А в российском сознании, и в том числе, часто даже в сознании эстонских русских, это вот как бы идентифицируется Советский Союз и эта война. И думают, что войну выиграли благодаря Сталину, а не вопреки. Вот такие вещи, мне кажется. Если нет одинокого понимания, так это очень трудно.
Господин Вельман, а может быть просто необходимо какие-то предпринять усилия для того, чтобы преодолеть вот это вот различное понимание истории в Эстонии и России? Да, я уже не говорю между эстонцами и русскими в самой Эстонии. Возможно, это более такой легкий процесс, да?
Вы знаете, я скажу, что в принципе вся беда наших отношений между, если говорить сейчас об отношениях Эстонии и России, состоит в том, что у нас отсутствует нормальный политический диалог уже давно, по сути дела. Я сейчас уже избран в парламент в третий раз, и вот за два предыдущих созыва я входил и возглавлял даже одно время эстонско-российскую парламентскую группу. И за 7 лет ни разу мы не были в Москве, не встречались с нашими коллегами, пока, наконец, я, извините, не нажаловался вице-спикеру Госдумы Морозову и потом не нажаловался своей, так сказать, нашей визави по парламентской группе российско-эстонской Смирновой при другой приватной встрече. И когда они этот вопрос подняли, наконец нас пригласили, мы встретились и впервые сели, поговорили. 7 лет межпарламентского диалога не было. Это первое. Второе. Посольство России, по сути дела, это единственное посольство на территории Эстонии, которое не работает, ну, скажу так, с профильной группой, то есть с эстонско-российской парламентской группой. Я вхожу даже в группу эстонско-китайскую и ряд еще. Это обычная парламентская практика. Я вам скажу, что все послы всех стран обязательно, хотя бы раза два-три, а некоторые чаще в год, обязательно встречаются с членами профильных групп для того, чтобы обсудить некоторые вопросы, чтобы проинформировать нас, и чтобы мы могли высказать точку зрения по тем или иным вопросам отношений между нашими странами. Посольство России этим совершенно не занимается. Но я бы хотел одну вещь еще в продолжении разговора, который раньше, вот, комментария, который давала Кадре, которого я очень уважаю, моего коллегу, но я сказал, что тут очень деликатен вопрос по поводу этой войны и по поводу терминологии, то, что сказал наш президент, я считаю, что он высказался крайне неудачно. Понимаете, нужно понимать ментальность русскоязычного населения, нужно понимать вообще некоторые, так сказать, тонкую материю вот этих живых организмов, проживающих на территории, для того, чтобы ни в коем случае не задевать их и не оскорблять. Диалог необходим, разъяснять надо, но время для окончательных исторических оценок еще далеко не пришло, потому что слишком близка эта дата. 1939-40 год, еще живы люди, которые были свидетелями этих событий. Знаете, история все-таки по горячим следам не пишется. Нужно дать ей отлежаться и спокойно, пусть уж ее рассматривают, так сказать, делают исторические выводы другие.
Вообще, кадры, согласитесь, что есть нечто несуразное в том, что когда мы говорим об отношениях между Россией и Эстонией, мы все время говорим не о практике, не о экономических отношениях, не о конкретных каких-то договоренностях, все время говорим об исторических фактах, тех или иных.
Да, да, да. Ну, кажется, это все-таки так-то важно. И в России это станет все время важнее. Это очень интересно было. Я однажды беседовала с таким человеком, как Энн Эпплбаум. Она американская журналистка, которая писала большое исследование о ГУЛАГе. И она говорила, что она в ельцинское время работала в России, ее пускали во все архивы, никто не мешал. И у нее было впечатление, что в ельцинское время история для России была неважна, и не знали, как это думать. Там в перестроечные времена многое такое говорили, о чем раньше не говорили, это было ужасно, это многим открыло глаза, но так-то все как-то утихло, у людей были другие заботы и так далее. А вот в путинское время все изменилось. И Путин довольно агрессивно реставрирует интерпретацию истории, которая очень близка к советскому. А у нас в Эстонии, у нас все время была историческая память, самая живая историческая память. Люди, ведь которую ошибку в России очень часто делают, это то, что люди думают, что Эстония думает о истории потому, что вот теперь такая власть, и власть это людям так объясняет. Это не так. Это в Эстонии все время старые люди помнили, как был 40-й год, как был 39-й, 44-й, 49-й, так далее. Это живая память. У многих были в семьях депортированные, так далее. Почему-то, это даже странно, что в России о таких ужасах говорят меньше почему-то, что в семьях у самих людей было. И даже допускаю, что это из-за того, что сталинские времена в России были более ужасные, слишком ужасные, чтобы о них вообще помнить. Это довольно может быть так. Но из-за этого меньше помнят, а тут память всегда была. И вот кажется, да, теперь эта память у нас разная. И что касается межгосударственных отношений, ну, тут я вообще на исправление их не очень большие надежды даже не имею. Мне кажется, тут дело довольно безнадежное.
Диалог с депутатом парламента Эстонии Владимиром Вирманом и главным редактором журнала «Дипломатия» Кадри Лик мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сейчас хочу напомнить вам, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Жесткая риторика в адрес Ирана. Интервью с бывшим послом Соединенных Штатов в ООН Джоном Болтоном. Решение Международного суда ООН о геноциде в Сербии. Эмоции не утихают ни в Сараево, ни в Белграде. Новый имидж Кадырова. Еще не хозяйственник, но уже и не борец с вооруженной оппозицией. А во всем этом сегодня в программе «Время и мир» с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа. В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщают российские агентства. Генпрокуратура и МВД России не комментируют эти сообщения. В Иванове освобождены из-под стражи 12 беженцев из Узбекистана и гражданин Киргизии. Комитет ООН по делам беженцев намерен добиваться их выезда в третью страну. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Република». В последний раз журналист, находившийся в районе Кандагара, выходил на связь в воскресенье. В Ираке погибли около 90 шиитских паломников, более 150 были ранены. Смертники смешались с толпой и привели в действие взрывное устройство. Сегодня же в Ираке погибли 9 американских военнослужащих. На индонезийском острове Суматра, где произошло землетрясение, идут спасательные работы. Погибли не менее 70 человек, сотни ранены, разрушены многие десятки зданий. Московские адвокаты выступили в защиту прав своего коллеги Михаила Трепашкина, отбывающего наказание в колонии по обвинению в разглашении государственной тайны. Ему требуется немедленная медицинская помощь. Алексей Френкель, главный фигурант дела об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, останется под стражей до 13 мая, решил Басманный суд Москвы. В Саратовской области мировой судья приговорен к 6 годам условно за взятку. На юге Афганистана началась масштабная наступательная операция, в операции которой проходит в провинции Гельмент, заняты войска НАТО и афганские подразделения. Это были новости на свободе.
Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня депутат парламента Эстонии Владимир Вельман и политолог, главный редактор журнала «Дипломатия» Кадри Лик. И мы беседуем с ними об итогах парламентских выборов, прошедших в Эстонии в прошлые выходные. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 740 49 40. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Так что звоните, пишите, мы будем ждать ваших вопросов, а пока продолжим наш диалог. Господин Вельман, вот сегодня один из ваших соратников по партии, господин Айн Сеппик, сказал, что центристская партия тоже не исключает возможности участия в правительственной коалиции. Это так или не так? Вы собираетесь войти во власть?
Конечно, это так. Но если позволите, у нас прежний диалог немножко прервался, вот когда Кадри говорила. Я бы хотел маленькую ремарочку в конце просто сказать. Дело в том, что, разумеется, я считаю, что вопросы истории очень важны, но не будем говорить, что у нас тоже в Эстонии все очень правильно с точки зрения истории оценивается. У нас есть, скажем, есть книга известного очень специалиста, изданная на немецком языке, канадского специалиста, о коллаборационизме в Эстонии в 1941-1944 году. Так вот, эстонское общество эту книгу считает ненужным переводить на эстонский язык, считая, что это позорная страница в истории, и знать ее не стоит. Так что не все однозначно и у нас. Это не оправдывает ни в коей мере то, что творится в самой России, но это, так сказать, не мое дело говорить сейчас о России, я говорю о том, что происходит в Эстонии. Теперь то, что касается этой коалиции. Понимаете, конечно, мы не исключаем этого варианта. Дело в том, что я более чем уверен, что если она не состоится сейчас, когда, может быть, будет коалиция правых сил с привлечением так называемых социал-демократов, что будет весьма странно, так сказать, для такого социального равновесия в правую коалицию будут привлечены социал-демократы. У нас такой опыт уже был, я говорил. Но я больше чем уверен, что, по крайней мере, за год или за полтора, или, может быть, за два до следующих выборов, опять-таки, центристы будут, как не раз это было, приглашены в коалицию, тем более, что у нас сейчас расклад сил таков, что 31 мандат у реформистов и 29 у нас дает очень сильное, уверенное большинство в парламенте, 60 голосов. И я допускаю, что варианты возможны все. Сейчас идут переговоры. Окончательных итогов выборов еще нет, они будут объявлены в конце недели. Президент еще никому не делал официального предложения. Сейчас все идет на неофициальном политическом уровне переговоры. Все может быть.
Кадри, а вот как вы считаете, то, что такие вот разные конфигурации возможны в политической жизни Эстонии, это говорит о том, что, так сказать, система просто так хорошо работает, все замечательно оформилось, или то, что партии готовы жертвовать какими-то программными принципами ради присутствия во власти? Вот это признак чего?
Можно я тоже закончу?
Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, вы можете между собой вообще разговаривать.
Я прервалась на том, что я хотела сказать, что в эстонско-российских отношениях улучшения ожидать наверняка не надо. И тут очень мало зависит от Эстонии. Тут, мне кажется, решающими являются события в самой России, которые, к сожалению, ну, с демократической точки зрения, не совсем хорошие. А с кем мы должны работать, то есть эстонское государство, это, конечно, русскими в Эстонии, поскольку они живут в нашей среде, они во многом уже стали очень похожими на эстонцев, они такие же законопослушные, замкнутые, интровертные, даже суицидальные, то есть они как эстонцы, в хорошем и в плохом. И то, что они не понимают, почему что-то о бронзовом солдате раздражает эстонское население, это наша вина. Это, скорее всего, эстонцы недостаточно им это объяснили. И тут нужно еще работать. И что сказал Владимир Вельман, мне тоже кажется, что мы должны исследовать всякие аспекты истории, в том числе неприятные, поскольку это, в принципе, признать, что все было нехорошо, это признак силы, а не слабости. А теперь, что касается правительства, ну, конечно, партии готовы поступить с какими-то своими принципами, а они хотят в правительство. И партия реформ, ну... Он уже несколько раз делал так, что в начале, после выборов, формировал коалицию с правыми силами, а потом менял тактику и пошел на коалицию с центристской партией. Так что, в принципе, право выбора сейчас у них.
Катерина Вильман, вот казалось, что когда Эстония вступит в Европейский Союз, и это не только Эстония казала, как касается отношений между нею и Российской Федерацией, они улучшатся. Она будет такая новая возможность сотрудничать в рамках большой Европы. А на деле все оказалось хуже, не так ли, да? Потому что ведь сейчас и Польша в сложных отношениях с Россией, и именно на Евросоюз это экстраполируется. И вот говорят, что уже Литва готова блокировать переговорный процесс между Россией и Евросоюзом. Понимаете, произошел совершенно обратный результат тому, который ожидался, наверное, и в вашей стране.
Ну, знаете, я не сказал бы, что, так сказать, какие-то особые надежды питали на то, что с вступлением в Евросоюз, что это будет облегчать нам позицию в отношениях с Россией. Я вообще считаю, что если мы считаем себя самодостаточным государством, то мы должны, вне зависимости от того, в Евросоюзе мы или нет, мы должны отношения с ближайшими соседями все равно выстраивать цивилизованно. И тут есть, я считаю, недоработка и с нашей стороны, но... То, что касается России, мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит в России. Сейчас, так сказать, волна выборов впереди. Первая тут весной на местном уровне, потом пойдет Дума, а потом уже выборы президента. По большому счету не до нас, как говорится. Но я считаю, что отрегулированность этих отношений вообще меня удивляет только в практике отношений между Эстонией и Россией одна вещь. Россия в этих отношениях не ведет себя с позиции, не показывает, что она, ну, та страна, на которую она претендует, то есть великая страна. Она реагирует очень эмоционально, она реагирует очень быстро, там, где можно было бы сделать паузу и, ну, так нормально, свысока, в смысле, свысока величия страны, я имею в виду размеров страны и ее исторической роли вообще, реагировать где-то гораздо менее эмоционально. С другой стороны, я считаю, что и эстонские политики не должны провоцировать, типа вот той фразы, которую вы говорили, фразы нашего президента. Мы должны тоже понимать сложность процессов. Мы можем своим, так сказать, мелким, ну, извините за фразу, корявую немножко подтягиванием по периферии России вызвать, так сказать, совершенно не ту реакцию, которую мы хотим в итоге получить со стороны России. То есть нужно быть и нам... по-настоящему европейцами и смотреть на некоторые вещи более широко, более трезво и менее эмоционально.
Послушаем звонок первый. Это Владимир из города Люберцы Московской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Я хочу спросить у депутата. Журналист человек безответственный, он ни за что не отвечает. Он может говорить все, что хочет, и писать. А депутат – это государственный деятель. Поэтому вопрос к депутату. Скажите, пожалуйста, уважаемый, как все-таки будет решаться вопрос с негражданами в Эстонии? Вообще-то слово какое-то «неграждане», типа «мертвые души». Вы же государственные деятели, вы меня отлично понимаете и отлично знаете, что это пороховая бочка с уже тлеющим шнуром. Вопрос только времени. Вы же умные люди, надо же этот вопрос решать цивилизованно, но решать все-таки.
А в чем был... Вы поняли смысл вопроса, господин Вельман? Я не знаю, просто хотите ли вы отвечать?
Да, я понял. Вопрос, нет, вопрос очень справедливый, справедливый по эмоции. Но я скажу так, что я считаю тоже, та практика, которая в Эстонии реально сегодня существует, что у нас не граждан более 100 тысяч человек, то есть людей, которые имеют серые паспорта, что я не считаю это не то что достижением эстонской демократии молодой, я считаю, что это определенное, в общем-то, позорное пятно на теле эстонского государства. Но тут нужно сказать одну вещь. Дело в том, что, к сожалению, вот введя этот институт без гражданства, Эстония попалась в ловушку, которую, так сказать, она попалась сама себя загнала в ловушку. Дело в том, что с недавнего времени неграждане Эстонии, имеющие постоянный вид в Эстонии, таких практически все, большинство, они имеют право безвизовой поездки по Европе. И в принципе их они повержены только в правах, если говорить о том, что они, в каких правах они повержены в правах чисто политических, то есть они не могут выбирать на уровне парламента. На местном уровне они имеют право выбирать и не могут быть избранными. И для многих из них, я их хорошо очень знаю, в общем-то никакой разницы нет, у них документы, они свободно ездят, они свободно работают, у них, так сказать, проблем нет. Но как для политика, для меня эта проблема, как патриота Эстонии, для меня унизительна. И мы несколько попыток с моим бывшим коллегой, которым мы были в парламенте, Михаилом Стальнутиным, мы немножко смогли эту проблему расшить, так сказать. Но я думаю, что нам еще идти по тому пути, чтобы стать, в общем-то, полностью гражданским обществом. Но я уверяю вас, что права, кроме политических, названных у неграждан Эстонии, ну, извините уж за прямое слово, гораздо больше у них прав, чем у некоторых граждан России, живущих в России. Так что тут уж это я с полной ответственностью говорю. Если иметь социальную, в виду социальной защищенности и прочее. А в политическом плане, да, я считаю, что это позор.
Кадри, вы будете, может быть, у вас есть желание там возразить господину Вельману, или мы продолжим тогда диалог со слушателями, как вы?
Ну, очень кратко. Мне кажется, что тут проблема, в принципе, проблемы особенно нет, и она уменьшится. Все больше и больше людей приобретает гражданство, либо эстонское, либо российское. Единственное условие, что может быть трудновато, это действительно экзамен на знание языка. Но с другой стороны, это очень выгодно людям это сдать и выучить эстонский язык, потому что эстонцы себя идентифицируют через язык. Это, ну, бывает по-разному, да, там во многих странах религия очень важна и где как, а вот эстонцы, это язык. На базе языка эстонцы решают, свой человек или не свой. Так что русские, которые не знают эстонского, они могут действительно спокойно жить, все с ними хорошо. А те, которые хотят быть своими в эстонской среде, они должны выучить язык. К сожалению, это просто так.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Мне бы хотелось уточнить у господ депутатов. У нас есть общий сосед Финляндия. Отношения между Финляндией и Россией тоже развивались не совсем просто и гладко. Но в настоящий момент особенно экономические и культурные контакты довольно-таки на хорошем уровне. Возможно ли применение подобных подходов и в отношении с Эстонией, чтобы россияне более свободно могли посетить Эстонию без всяких там опасок? Ну и, конечно, некоторые более состоятельные граждане даже приобрести недвижимость, вложить капитал.
Господин Вельман.
Вы знаете, спасибо за вопрос. Я вам скажу такую вещь. Я думаю, что спрашивающий, может быть, давно не был в Эстонии или, может быть, был наездами. Дело в том, что такого, скажем так, засилья коллективами музыкальными, театральными и прочими из Москвы в Эстонии, извините меня, в советское время не было. То есть у нас каждый день, ну вот тут на днях выступает Бутман, приезжает «Звезды на льду», тут у нас театр Фоменко сейчас выступает, буквально на этих днях Бабкина выступает, сейчас Кадышева приезжает, Земфира приезжает. У нас постоянно в Таллине гастролируют, так сказать, это то, что касается культуры, гастролируют россияне. То, что касается опасок, ну, знаете, уже давно известно, что в Таллин, с Таллина Рождество и Новый год стал очень популярным маршрутом. У нас в этом году приехало 7 чартерных поездов. Это вообще небывалый случай, из Москвы, и приехало множество множество тысяч туристов, то есть гостиницы забиты все русскими, и эстонцы этому очень рады, естественно, потому что русский турист, он щедрый турист. Вот. Так что я вам скажу, что если говорить о Финляндии, опыта Финляндии и Эстонии, экономические отношения развиваются тоже. В принципе, они так идут на определенном уровне, на достаточно нормальном, пока, надеюсь, политического зажима, так сказать, аорту транзитную нам политики не зажмут российские. То есть опыт есть. Другое дело, что, конечно, отношения с Эстонией, давайте не будем забывать о том, что Финляндия, отстояв свою независимость от России в 1939 году в очередной раз, во время зимней кампании, она все-таки оставалась вне прямой зоны влияния Советского Союза, и ее история была другой, в отличие от эстонской. Так что дайте нам немножко времени, и у нас отношения будут еще и лучше, чем отношения между Россией и Финляндией. Так что, а в плане опасения, знаете, никакой опасности для русского человека в Эстонии нет.
Сейчас вот еще один вопрос. Возьмем Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Я предлагаю вот такое, ну, может быть, слишком простое, но, по-моему, эффективное решение проблем между Эстонией и Россией. В конце концов, Эстонии нужно на государственном уровне признать, что это было государство, которое воевало на стороне Гитлера против Советского Союза, значит, соответствующими выплатами репараций, как сделала Германия, отдав нам, значит, и деньгами, и золотом, и, значит, территориями, как проигравшая сторона, да. Ну и, соответственно, мы признаем то, что эстонцы все-таки нацисты, и позволим им убрать памятник, мы его заберем, а там хоть ставьте хоть кому памятник, и хоть Гиммлеру, хоть Гитлеру. Вот. То есть, в принципе, посыпем дустом границу и забудем, что мы когда-то жили вместе.
Давайте я отвечу на этот вопрос, можно?
Ну, ответьте, да, пожалуйста.
Вы знаете что, вот извините, вот радиослушатель оскорбил сейчас меня лично и память моего отца. Мой отец был ветераном эстонского стрелкового корпуса и боролся с фашистами так же, как боролись, так сказать, может быть, родственники того, кто сейчас задавал этот нелепый и провокационный вопрос. Никогда Эстония не воевала, не была на стороне фашизма и не воевала против Советского Союза. Давайте без ля-ля. Это, понимаете, просто оскорбительно для меня, так сказать, для моей эстонской половины моей русской души. Так что все это ерунда. А напомнить я хотел бы уважаемому звонившему один только факт, что два монастыря, единственные, которые сохранились для России, это Псково-Печорский и Пюхтинский монастырь, которые находились на территории так называемой буржуазной Эстонии до 40-го года, их никто не трогал, они остались в целости и невредимости. Что сделали, так сказать, в советские годы с монастырями православными в Советском Союзе и в России, хорошо известно. Так что не надо лепить лишних ярлыков на эстонцев.
Но, Кадри, согласитесь, что мы с вами как журналисты можем порадоваться эффективности работы наших коллег в российских государствах, в средствах массовой информации, да? Посыпать дустом границу, это же какой образ?
Да, этот вопрос был, конечно, клюцем, поскольку Эстония как самостоятельная единица вообще в той войне не участвовала. Эстонию оккупировали в 40-м году, и после того отсюда мобилизировали людей в ту армию и в другую. И, в принципе, Владимир Вельман все высказал уже, что по этому поводу сказать было, так что такие вещи обсудить не стоит.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. У меня два замечания, и одно продолжу в более мягкой форме, начатую предыдущую.
А вы вопросами не пробовали?
Да. Я в форме вопросов, если позволите. Вы знаете, я хотел бы вернуться к интервью президента Ильвеса. Интервью это уже, так сказать, следствие влияния на меня английской пропаганды. Ага. Советской. Интервью абсолютно скандальное, где этот, так сказать, эта особь человеческая заявила, что...
Знаете, господин, подождите, господин Ильвес наш коллега был, да.
Так вот, ваш коллега, поздравляю вас с таким коллегой, заявил,
что
эстонцы в Советском Союзе были на положении негров, а сейчас русские, мол, недовольны, поскольку у них столько же прав, сколько у других. Это не говоря о том, что он говорил таки о том, что в Эстонии были государственные структуры, так сказать, под фашистской Эстонией, которые якобы, права которых управлять Эстонией...
Николай, слушайте, дорогой, задайте вопрос, а?
Признал, что Эстония...
Не задаст. Нет, нет, не задаст. Ну вот. Ну, понимаете, мы от интервью президента Эстонии уже поговорили, поэтому, к сожалению, я вот не хотел бы сейчас сдаваться в дискуссию с, со слушателем. Но я просто хотел бы вам, видите, господин Вельман, к сожалению, вот оно так выглядит в сознании очень многих людей. У меня тут есть сообщение на пейдже, где человек говорит, может быть, есть возможность закрыть эту бесконечную тему и начать отношения с мирного, с чистого листа, он, вероятно, имел в виду, это Георгий из Санкт-Петербурга.
Абсолютно правильно. Я считаю, что вообще разумные люди всегда начинают диалог с того поля, на котором, так сказать, не растет морковь одних и капуста других, где обязательно можно поссориться. Они начинают, так сказать, с чистого листа. Я совершенно с вами согласен. Если позволите, я коротко одну тему введу, которую вы вскользь коснулись вначале, о том, что Эстония впервые применила так называемое электронное голосование, впервые вообще в мировой практике. Электронное голосование было применено. Вы знаете, наша партия, скажем, центристская, выступала в парламенте против того, чтобы это было голосование. Мы считаем, что нарушаются конституционные принципы некоторые. Поскольку 30, более 30 тысяч человек в этот раз проголосовало электронным способом, вы знаете, есть, я думаю, оправдано опасение в мире, что другие страны еще на такой способ не переходят. Потому что нарушается главный принцип, это тот, что человек наедине голосует. Были голосования, так сказать, в компаниях, компьютер позволяет это сделать. И первое, и поэтому, так сказать, это не, я не думаю, этот опыт надо проанализировать, но я не думаю, что этот опыт надо перенимать. Так что с точки зрения, скажем, нашей партии, мы считаем, что электронное голосование внесло некоторую путаницу в итоге общего голосования по Эстонии.
Кадри, вы как думаете, может быть, все-таки как по какой дороге нужно идти? По дороге к интернету или от него?
Я электронно голосовала.
А вы электронно. Видите, господин Вильман, да. Кадри, вот яркий пример того, да. Что люди голосуют электронным образом.
Да, да, это очень удобно было, мне очень понравилось. Никуда не надо пойти, в офисе голосуешь. А что касается анонимности, ну, у нас многие коллеги тут же голосовали, но и не посмотрела, как они выбирали кого. Это, в принципе, это так же, как стоять в очереди у банкомата. Ты же не смотришь на пин-код предыдущего человека. Это просто вопрос элементарной вежливости. Так что мне, в принципе, это понравилось. Но мне кажется, что это массовым. Ну, не знаю, может быть, в следующих выборах уже будет, потому что да, сейчас, кажется, не у всех было соответствующее оборудование, тот прибор, который читает эти идентификационные карточки. А в общем-то, удобно было очень.
Господин Вильман, вот если отвлечься от интернет-истории, перейти к насущным политическим проблемам, мы с вами, видите, всю программу почти проговорили на такую внешнеполитическую тему. Вероятно, вы, когда в эфире эстонского радио выступаете, вы о чем-то другом совершенно говорите со слушателями. О чем? Можно вот у вас спросить?
Но если я выступаю в канун 8 марта, то я говорю о любви, например, обычных человеческих чувствах.
Это вы нас переводите на политические, такие вот, на неполитические рейсы. Сейчас вы поздравите кадры с 8 марта, и мы на этом так благостно закончим программу и ничего не узнаем.
Нет, ну кадры я с удовольствием поздравлю с наступающим 8 марта. Я не знаю, как это, она это воспримет, это поздравление, потому что у нас в Эстонии это не праздник государственный. И некоторые наши коллеги, которым мы дарили в парламенте дамам, дарили цветы, они воспринимают это как личное оскорбление. Ну, я считаю, что это нормально, поздравить женщину.
Поздравить женщину в любом случае нормально, да?
Абсолютно.
Кадри, вы принимаете поздравления, господин Вельман?
Да, конечно.
Ну вот, видите.
Конечно.
Так вот теперь...
Поздравления от приятных людей я всегда принимаю.
Теперь, господин Вельман, скажите мне все-таки, о чем говорят эстонские политики вне праздников? Какова все-таки основная политическая, экономическая, вот такие проблемы, о которых вы дискутируете? Вот кратко, потому что мы приближаемся к концу эфира, и я очень не хочу остаться без этого, понимаете?
Понимаете, сейчас очень, очень важная тема, которая будет сейчас, я думаю, в ближайшее время все активнее будет дискутироваться. Это, ну, мы вышли, конечно, на определенный неплохой уровень по экономическим показателям. Тем, однако, уровень инфляции у нас тоже достаточно высокий. Некоторые экономисты предупреждают о том, что идет перегрев экономики, и что, может быть, вообще в скором времени в Эстонии будет экономический кризис. И, ну, так сказать, непонятно, какой силы, по какой шкале Рихтера считать, сколько баллов. Но сейчас уже просчитываются варианты, как нам нужно строить свою экономику, чтобы не перегреть ее окончательно. То есть предвыборные обещания партии, если я точно помню цифру, оценивались где-то порядка 170 миллиардов эстонских крон. Это, ну, грубо, где-то 17 миллиардов евро, если перечислить. То есть партии обещали очень много, и это их обещания были очень дороги для экономики Эстонии, если бы они были реализованы. Но спасибо тому, что у нас коалиционное правительство, и коалиционное правительство обычно пики своих обещаний будут срезать на переговорах. Но, тем не менее, сейчас идет серьезный разговор об этом. Сейчас идет, конечно, анализ того, как прошли выборы, анализ достижений и ошибок. Думаем о том, как, ну, с инфляцией связана у нас же и проблема перехода страны на евро, поскольку мы сейчас пока не держим ту планку, которая позволит нам перейти на евро. И, ну, тем многое. Я думаю, что будет, конечно, после выборов опять в какой-то мере будет дискутироваться тема бронзового солдата, памятника на Тыне Смеги, поскольку закон возвращен в парламент, и обсуждать все равно нужно будет закон. Много тем, есть над чем работать, и я думаю, что новому составу парламента скучать не придется.
Спасибо. Ну, мы с вами кадре можем вот в ближайшие там 30 секунд тоже так подвести краткие итоги, пожелать господину Вельману успешной работы. Как вы считаете, будет она успешной сейчас у эстонских парламентариев, если кратко говорить?
Ну, я надеюсь, что будут. Там партии довольно респектабельные, депутаты довольно опытные, так что ожидать, что будет хуже, чем было, нет никаких причин.
Это было просто философское завершение нашей программы. Госпожо Ильик, напомню, что сегодня участниками программы «Время гостей» были депутаты эстонского парламента Риги Кого, центристской партии Эстонии Владимир Вельман и политолог, главный редактор журнала «Дипломатия» Кадри Лик. Спасибо вам, господа, что были в нашей программе. Будем вас ждать еще. Вел программу Виталий Портников, продюсер Марк Штильман. Спасибо, уважаемые слушатели, за то, что были с нами в этом часе. А по окончании нашего эфира, буквально вот через минуту, выйдет в эфир «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Государственный департамент Соединенных Штатов обнародовал ежегодный доклад о правах человека в мире. Конституционная коллегия Верховного Суда России подтвердила решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Петербурге. Тело экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия перевезено в Ростов для проведения генетической экспертизы. И юбилей первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ей исполнилось 70.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.